Всем здравствуйте. Это программа «Ключевые события», которая выходит на YouTube-канале Александра Плющева. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. Мы сегодня работаем в прямом эфире, поэтому можете комментировать все, что видите и слышите. В течение всего эфира будем показывать вам кадры из Москвы, из района Марьино, где сегодня должны пройти похороны Алексея Навального. Приветствую своих сегодняшних гостей. Илья Рождественский, журналист, ведущий брекфаст-шоу недолгое время. Илья, привет.
Привет.
Владимир Милов, политик. Володь, привет.
Всем привет. Да.
В Марьино через 2 часа в храме должно состояться отпевание. В 4 часа все по Москве должны пройти похороны. Люди уже собираются. И с одной стороны, со вчерашнего дня появилось огромное количество ограждений, очень много полиции, очень много автозаков, то есть это выглядит как-то очень устрашающе. А с другой стороны, по тем кадрам, которые мы сейчас получаем, все очень спокойно. Все очень спокойно, полиция никому не пристает, ничего там не эскалирует, не провоцирует. Люди спокойно стоят, полиция спокойно стоит, но есть вот эти вот заграждения, людей становится все больше и больше. Напомню, что через 2 часа должно, по идее, начаться отпевание. Какие ожидания от этого дня? Потому что как-то, ну, я человек с тревожным расстройством, у меня, в принципе, уровень тревоги всегда довольно высокий. По тем картинкам, по тем кадрам, что мы видим сейчас из Москвы, у вас какие ожидания, Илья?
Ты знаешь, мне кажется, ну, во-первых, у меня главное есть ожидание от этого дня, но это скорее такое психотерапевтическое, я бы сказал, потому что 2 недели сегодня, да, с того момента, как был убит Алексей Навальный. 2 недели я лично сам не могу поверить, что все это случилось. День за днем как-то становится, время немножко примиряет с этим, но становится все еще довольно странно читать фразу «тело Алексея Навального» или «похороны Алексея Навального». На секунду тебя охватывает какой-то ужас и паника. В смысле он умер? Как он умер? Это невозможно, этого не могло случиться. И мне кажется, что то, что вот его сегодня похоронят, должно как-то, не знаю, закрыть наше общее окно стресса и сделать, может быть, эту ситуацию чуть более переносимой, может быть, не знаю, насколько это возможно, потому что, опять же, вот все эти 2 недели, я думаю, ну нет, этого не могло быть. Наверное, прилетел вертолет, они договорились там где-нибудь с Путиным, американцы, Путин, немцы, еще кто-то, не знаю, марсиане, прилетел вертолет, тайно забрал его, увез куда-нибудь через границу с Финляндией, на самом деле он теперь живет где-нибудь по программе защиты свидетелей в какой-нибудь другой стране, на другой планете. Мозг придумывает совершенно безумные конспирологические теории, только чтобы со всем этим справиться. Вот я надеюсь, что сегодняшний день он принесет нам всем, наверное, какое-то облегчение, может быть, от того, что, ну да, все закончилось.
Алексей в плане Навальный. Принятия.
В плане принятия, абсолютно, да. А что касается того, что мы видим сейчас в столичном районе Марьино, ну, черт, когда у нас есть большой опыт проведения разных массовых акций. Не уверен, что они совпадали хоть раз именно вот с похоронами человека, особенно, который пользовался такой поддержкой, и с которым готовы были проститься такое количество людей. Но мы знаем, что когда российские менты, сотрудники полиции, прошу прощения, видят большое скопление людей, даже если им не говорили, что с ними надо что-то делать, что если их надо хватать и тащить в автозак, или бить дубинкой, или просто волочить по улице, или еще что-то с ними делать, но у них срабатывает в любом случае какой-то рефлекс, и они начинают заниматься тем, чем обычно занимаются. Хватают, тащат, бросают в изоляторы, и происходит вот эта традиционная картина. Так что я не хочу нагнетать, уже достаточно и так нагнетена эта атмосфера, уже хватает и автозаков, и сотрудников полиции, хватает и заграждений там, и картинок, картинки вот этой пугающей уже довольно много. Но мне кажется, что в том или ином виде нас сегодня ждет, да, битва при церкви, я боюсь даже это говорить, или столкновение на кладбище. Ну, в общем, просто российская полиция не умеет по-другому.
Володь, у тебя какие ожидания?
Ну, во-первых, вот сорвал с языка по поводу того, что ты когда начала эфир, говоришь, похороны Алексея Навального, мозг не воспринимает эту фразу, сразу думаешь, это фигня какая-то, что-то, я где-то сплю там в каком-то фантастическом фильме нахожусь. Не знаю насчет принятия, это такой у каждого сложный индивидуальный процесс. Невозможно предсказать, что будет сейчас, потому что вот сошлись 2 стороны, которые не знают, как друг... Они плохо знают, вот, что будет другая делать, да, и какие у нее мотивации, и не очень понятно, то есть, как люди будут себя вести. Наверняка будут те, кто захочет там, более активно себя проявить, чем просто вот прийти проститься. Но эти тоже, у них дилемма, с одной стороны, для них это страшный стресс, потому что в целом картинка будет для Путина очень нехорошая. Он хотел бы, чтобы Навального забыли. А здесь будет видно, кто настоящий в России народный герой. Даже если все, допустим, тихо пройдет. Да? Ну, кроме этого, у них все время они сами нагнетают в себе паранойю, что сейчас эти экстремисты, значит, поднимут здесь восстание и так далее. Да? Вот, поэтому напряженная, непредсказуемая обстановка, и надо просто вот собраться и готовиться к самым разным вариантам развития событий. Я скорее согласен, что какой-то трэш может начать происходить. Ну, вот будем надеяться на лучший сценарий.
Как опять я пытаюсь как-то рационализировать, я понимаю, что это абсолютно бессмысленно, когда мы говорим о федеральных властях, о московских властях и особенно о силовиках, но мне кажется, что в их интересах сделать это просто максимально тихо и спокойно и по возможности быстро, как раз чтобы был минимум картинки, потому что с 11, мне кажется, с 10 по Москве, с 11 по Москве, не только начали люди приходить, а начались прямые эфиры. CNN, Sky News, Independent, ведущие мировые СМИ делают у себя в YouTube-каналах прямые эфиры, просто кадры из Марьина. Господи, кто-нибудь из зрителей CNN знает про существование Марьина, но все знают, кто такой Алексей Навальный. Потому что Алексей Навальный – это... главный оппонент, главный противник Владимира Путина, которого Владимир Путин убил, и в этом, кажется, тоже есть консенсус.
Таня, в этом есть... просто в этом есть правда, что им было бы выгоднее не оставлять вот эту трэш-картинку, и чтобы все прошло спокойно. С другой стороны, они ужасно боятся, что люди перестанут бояться. Вот эти все заборы, автозаки, это даже во многом не про подготовку к массовым арестам, а это традиционно про запугивание. Да? И вот если придет действительно очень много людей, это все пройдет без особого вмешательства полиции, я думаю, что у них есть такой страх, что вот как там очереди за Надеждина, сейчас нас ждет полдень против Путина. Они очень боятся, что люди вот обретут какую-то внутреннюю силу, вот встретятся друг с другом, у них возникнет какой-то коннекшн, и они будут дальше продолжать выходить. Поэтому здесь вот сложно, это очень противоречивые мотивации, мне кажется, сложно определить, какой вектор в итоге будет.
С точки зрения логики, разумно было бы российской полиции и всем российским властям вести себя точно так же, как ты вот говоришь, как ты описываешь это, на всех оппозиционных митингах, которые проходили в России последние, 20 лет, 30 лет или что-то такое. И не пытаться хватать людей, и чтобы все проходило тихо и мирно, и чтобы не создавалась вот эта безумная картинка, когда очередного школьника тащат в машину полиции. Даже когда, даже так себя вести, когда это была, например, акция «Стратегии 31», когда на площадь выходили 10 человек, 20 человек, когда были самые минимальные, самые тихие митинги этой акции где-нибудь там в начале 10-х годов. Да? Вот это было бы абсолютно логично. Но это никогда не подчиняется этой логике, они всегда хватают людей, и всегда происходит традиционная картинка, когда российская полиция кого-то задерживает. Говоря про район Марьина, да, я боюсь, что, к несчастью, зрителям западной прессы, читателям, слушателям, им знаком район Марьина, к несчастью, потому что 9 уже лет назад в Марьино, кажется, заканчивался марш памяти Бориса Немцова. Поэтому, да, это, к несчастью, уже известный район для западной аудитории.
Я, могу добавить просто к этому. Понятно, почему они это делают. Тут вроде вышло 10-20 человек, и они жестят, да? Потому что они боятся, и справедливо боятся, что если они дадут этому мирно пройти, то придет в следующий раз больше народу. Во-первых, мы это уже видели, как в 80-е годы это происходит, когда все это начиналось с небольших митингов в Лужниках, в общем-то, эквивалент Марьина того периода. Да? И, кстати, я хочу сказать, что вот про Триумфальную площадь сейчас многие забыли, но когда Лужкова поменяли на Собянина, то он не стал, то первый раз не стали винтить людей на Триумфальную площадь, это было в конце октября, и туда пришло очень-очень много людей. Это был вот один из митингов, который был таким провозвестником будущей Болотной, когда стало видно, что когда не винтят, то люди не боятся и выходят, да, поэтому вот они боятся вот этого эффекта, ну, мы не знаем, как они себя поведут, вот напряженно придется следить за этим весь день.
Да, и спасибо большое нашему режиссеру, который еще успевает показывать периодически кадры из Москвы, чтобы те, кто не находится в Москве, мог хотя бы примерно представить, как это выглядит, как сейчас люди собираются около храма в Марьино и около кладбища Борисовского. И мне кажется, сейчас, наверное, даже важнее показывать людей, сколько их, а не автозаки, извините, и заграждения, потому что автозаки – это слэш Путин, оно есть всегда, 24 года. Сейчас важно показать людей, которые пришли попроститься с Алексеем Навальным, сколько их. Кстати, соратники Навального призывают сегодня в 7 вечера в своих городах прийти, если вы не в Москве или не могли присутствовать на кладбище, к памятникам жертв политических репрессий. В Вильнюсе, кстати, тоже будет акция в сквере Бориса Немцова. Вот этот день, мы его переживем, да, мы как-то его переживем, как-то наступит завтра, и в мире появится могила Алексея Навального, и она никуда не денется, Путину в Москве придется жить рядом с могилой Алексея Навального. И это тоже, мне кажется, очень важный фактор. Как вы думаете, как мы проживем завтра и через неделю с тем, что в Москве теперь есть могила Алексея Навального?
Да вообще тяжело, в принципе, как-то еще раз. Очень тяжело просто себя заставить привыкнуть к этой мысли. И я так и не воспринимаю, вот, что Навальный умер. У меня нет какого-то вот этого внутреннего ощущения. Вот честное слово, да. То есть я вот, не знаю, я у себя на канале записал видео памяти Алексея, я вспомнил Цоя, что он не умер, а просто вышел покурить. Поэтому мне кажется, что здесь даже не вопрос могилы, а просто Алексей настолько стал вот больше вопроса о том, вот жив ли он физически и где он похоронен там и так далее, что мне кажется, это просто даже вот вопрос памяти в людских сердцах. Это важнее вот этих каких-то материальных моментов.
Ну как, материальный момент важен в том плане, что люди знают, куда идти. Люди знают, куда они могут прийти. Это, мне кажется, это важно.
Это правда, поэтому я думаю, что Путин сначала вот так дергался, что делать с телом Алексея. Была вот эта тема про тайные похороны. Они могли... Я, честно говоря, думал, что они, скорее всего, попытаются его похоронить где-то в закрытом периметре, как заключенного, там, умершего при отбывании срока и так далее. Они, в принципе, могли бы это сделать. Да, для него вот этот для Путина этот символизм важен. Для него, конечно, наличие могилы Навального – это такой ужасный отрицательный энергетический фактор, который будет притягивать всех хороших, нормальных людей. Ну вот посмотрим, как все это будет разворачиваться.
Ты знаешь, у меня вообще было ощущение, что тело Алексея Навального не отдадут. Я был на 95% я был уверен, что его не увидят родственники, что в лучшем случае его кремируют и урну с прахом отдадут семье, и то с условием, что его похоронят. Ну, его не могли бы похоронить в закрытом периметре, потому что, насколько я понимаю, на территории ИК-3 в поселке Харп просто нету кладбища. Кладбище располагается все-таки за пределами колонии. Там колония, она не то чтобы каких-то невероятных размеров, и поселок сам не очень большой. Но там есть кладбище, просто оно было бы, вот он был бы похоронен где-нибудь за полярным кругом, и туда было бы все-таки сложно добраться, там два дня, пути на поезде или рейс, который летает там несколько раз в неделю из Москвы, да, но все равно это, в общем, не настолько близко, как район Марьино. А как мы с этим будем жить? Ну, как мы живем с тем, что убит Борис Немцов, как мы живем с тем, что убит Сергей Магнитский, Анна Политковская, Наталья Истемирова. Можно очень долго перечислять количество людей, которых мы лишились за последние годы президентства и правления, в принципе, Владимира Путина. И надо сказать, что Владимиру Путину нормально с этим жить. А где бы ни находились их могилы, в Москве, не в Москве, сам он в Москве, впрочем, практически не бывает, насколько я понимаю, так что его не сильно тяготит соседство с могилами Бориса Немцова, например. Но да, нам время лечит, нам придется как-то с этим жить, нам придется с этим смириться. Вариантов у нас, наверное, не очень много.
Ну, это вот как раз вопрос, мириться или, может быть, как-то неожиданно все трансформируется 17 марта, и вдруг внезапно люди скажут, а вот нет, мы решили, что мы вот...
И победит Слуцкий, и ты это
Харитонов.
И Дованков. Вот кто-нибудь из них. Это да. Будет отличная альтернатива, и наверняка они очень испугаются, думаю, в этот момент.
Ну, а как? Люди... которые в какой-то момент переживут первое горе, многие скажут, я хочу что-то сделать. Угу. Я хочу что-то сделать. Вот как Навальный сказал, что не сидите без дела, потому что жаба сама себя с трубы не скинет. Вот я хочу что-то сделать. Вот. И весь вопрос в том, что раньше Алексей Навальный мог подсказать, что сделать, как сделать, в каком направлении двигаться, а теперь не очень понятно, кто подскажет.
Ну, Таня, во-первых, я бы здесь не так прям все драматизировал, потому что надо сказать, что последние 3,5 года Алексея фактически не было рядом. То есть с ним была какая-то коммуникация, но вот эта история, когда он каждый день полностью погружен в дела, работает и... дает людям какие-то сигналы, но вот она давно уже ушла, да, поэтому вот, например, та же история с полднем против Путина, это же не Навальный придумал, это придумал Максим Резник, и это очень долго вот вертелось, типа, стоит ли это поддерживать или нет, многие так оценивающе смотрели, и Навальный сам поддержал это только вот самый последний момент, поэтому я думаю, что в целом оппозиция уже... К сожалению, вот как ни тяжело это говорить, научилась работать самостоятельно, да, потому что, длительное время прошло. И здесь, что касается вот, что будет 17 марта, мне кажется, очень неправильно себя разогревать надеждами на чудо. Потому что, когда люди надеются на чудо, которое заведомо не произойдет, они отдают этому, во-первых, энергию, которая могла быть нужна в чем-то полезном, да, а во-вторых, когда чудо не происходит, они разочаровываются, у них начинается выгорание. Поэтому мне кажется, что ждать сенсации от 17 марта не стоит, но что сейчас мы будем видеть, и вот это очень важно, это поступательное движение. Вот вчера очереди за Надеждина, сегодня много людей на похоронах Навального, 17 марта много людей на избирательных участках в полдень. Это будет среди нормальных россиян крепить ощущение того, что все-таки людей, которые против Путина, их очень много. И они могут найти формы сорганизоваться даже в этой тоталитарной обстановке. И это пойдет развиваться дальше. Вот в этом смысл таких вот акций, как «Полдень». Да, и за этим будет еще что-то. Поэтому, мне кажется, на чудо надеяться не стоит. Но вот такой смотр сил провести очень важно, чтобы создать позитивный задел людям смотреть в будущее.
Иван Жданов сообщает, что родственники Алексея Навального приехали к моргу в 10 утра, когда им должны были выдать тело Алексея, но до сих пор тело им не выдали. При этом Иван отмечает, что график пока не сдвигается, но, возможно, будут задержки, и это... наверное, важно для тех, кто уже находится там, кто собирается ехать в Марино, вот, возможно, будет как-то немного все задерживаться, но, конечно, я читаю это вслух, и еще раз, я не верю, что я это произношу, то тело до сих пор не выдают.
Это сучья чекистская манера поиздеваться дополнительно. Это же все мы хорошо знаем из... всех этих исторических материалов, они не меняются.
Зачем? Я просто не понимаю. Вот в ситуации, когда люди собираются...
Это психологическая такая, садистская психологическая атака на людей. Унижение, издевательство, чтобы показать силу, чтобы показать, вы здесь муравьи, вы ничего не можете. Вот видите, как мы можем с вами. И создать у людей ощущение беспомощности, тотального превосходства противоположной стороны. Это, в общем, такая психологическая классика. Довольно много это исследовалось вот по следам нацистской Германии. У нас, к сожалению, вот сейчас опять вспоминаем, что не было этого процесса в 90-е годы над всеми этими гадами. Вот. Но все такие вещи мы из истории знаем.
Ну, в смысле, это, мне кажется, полностью укладывается в ту логику, которой они придерживаются все это время, если это можно назвать логикой. Ну, то есть, можно было бы сразу выдать тело, да, очевидно, что его не требовалось держать так долго, как его продержали власти и не отдавали родственникам. Очевидно, что можно было бы как-то попроще организовать похороны и не устраивать, не чинить препятствий на каждом этапе. Очевидно, что можно сейчас выдать тело вовремя и не заниматься тоже вот этой ерундой. Ну, на каждом этапе надо устроить какие-то дополнительные препоны. На каждом этапе надо показать, кто здесь на самом деле власть, кто контролирует ситуацию, и что вы действуете не потому, что вот вы такие классные, вы самоорганизовались, вы пришли куда-то, вы готовы проститься с Алексеем Навальным, а потому что мы это разрешаем. Мы это разрешаем вот на таких условиях. Мы контролируем весь процесс, и даже если вы пришли вовремя там, или заранее, мы все равно заставим вас ждать. Потому что мы можем это сделать, потому что мы хотим, чтобы, да, вы стояли на морозе как можно дольше, чтобы вам было как можно более некомфортно, чтобы, может быть, кто-то замерз и ушел, чтобы эта акция памяти стала чуть менее многочисленной. Ну, это проявление вот силы в том извращенном виде, в каком ее проявляют всегда российская власть и российские правоохранительные органы.
Да, это вообще заставлять ждать, это номенклатурный язык такой, язык превосходства.
Ты же знаешь. Да, Владимир Путин не в состоянии прийти вовремя никуда, потому что все обязательно должны его подождать. Но все-таки речь идет о похоронах. А в государстве, где руководство из каждого утюга орет про духовность, скрепы и ценности, такое отношение к человеку, которого уже нет, к погибшему, оно не может встретить никакого понимания и объяснения.
Тань, 1 марта 2024 года. Больше 2 лет Россия бомбит Украину. Складируя тела своих солдат, зэков, наемников, солдат, всех, кто участвует в боевых действиях, складируя их на поле боя и вывозя их, ну, я не знаю, там это, наверное, какой-то процент, но это, мне кажется, даже меньше половины. То есть точно не всех. Есть рассказы участников этих боевых действий, которые говорят, что мы буквально продирались через штабеля тел. Есть миллион свидетельств того, как Россия относится, в принципе, к умершим, погибшим, а как она... Ну, это, в общем, знаменитая тактика, опробованная, кажется, еще в Сирии, когда наносится один ракетный удар, на место этого удара приезжают спасатели, и туда прилетает следующая ракета. Собственно, если я правильно помню, Оксана Баулина, наша коллега, погибла в Киеве именно так, потому что прилетела ракета, она приехала на место взрыва, и произошел второй взрыв, прилетела вторая ракета. В смысле, Россия так постоянно делает. Удивляться этому вот сейчас, вот в этой точке, и говорить, что, ну, мы же, Россия
что
же...
Это не по-христиански как-то.
Да, это как-то не по-христиански. Россия же за христианские ценности, за духовные, за традиционные, там год семьи объявлен, вот это все. И как вот это, почему это все не соотносится с действиями? Ну, потому что это никогда не соотносилось. Слова с действиями никогда не совпадали. Они совпадали только в той части, когда власти обещали что-то плохое. Ну, плохое обычно и происходило. Я не помню, вот сколько лет я работаю в журналистике, сколько лет за всем этим я как-то внимательно слежу. Я не помню, чтобы пообещали что-то хорошее произошло бы. Или что заявили бы какую-нибудь программу моральных нравственных ценностей, которой сейчас будет придерживаться Путин и его окружение, и все бы начали им придерживаться, и оно было бы вот ровно так, и действительно случился бы там, я не знаю, год семьи, год детей, год еще какой-нибудь хорошей штуки. Такого не было. Удивляться этому сейчас...
Согласна.
Уже поздновато.
Согласна, но с другой стороны, это как будто ситуация издевательства над матерью и отцом,
да.
Прям под увеличительным стеклом.
Да, и над всеми сторонниками заодно, да.
Да, ну я думаю, что там про сторонников мало кто думает, но вот это показательное издевательство над родителями, знаешь, мне кажется, что... Когда ты справедливо напоминаешь, что нет и никогда не было никакого уважения к трупу, да, к неживому уже человеку в плане того, чтобы там похоронить или просто хотя бы сообщить, что он умер. Это же тоже большая проблема, родственникам просто не сообщают. Ну, типа, нет и нет. Но вот здесь прям под увеличительным стеклом это подлость и трусость. Вот это меня...
Это не баг, а фича. Это их вот качества такие. Слушай, ну и, честно говоря, мне непонятны все эти разговоры про христианство. Ну какое христианство? Ну это вот их версия христианства сейчас занимает то место, которое 40 лет назад занимал научный коммунизм. А завтра у них будет что-то еще. Это же притворное, это притворное христианство, с которым они выступают. И они сами не соблюдают все христианские нормы. Причем каждый день мы это видим, как они их нарушают. Да? И даже их паства. Откровенно говоря. То есть, ну вот на Западе, например, все эти дискуссии о русском православии, ну народ реально смеется над цифрами, сколько у нас людей выходит на церковные праздники, на Рождество или на Пасху по сводкам МВД. Это жалкие проценты от населения. Более того, я это видел, как бы, как народ ждет, значит, вроде как еще идет Великий пост на Пасху. У нас в храме в Ясенево, да, стоят, ждут с пивком. Наступление, значит, полуночи, там, Христос воскрес, я прошу прощения, кашель. Вот, поэтому это все, это такой же маскарад, как я наблюдал 40 лет назад, с научным коммунизмом, научным атеизмом, там все экзамены сдавали по этому делу. Абсолютно, ну, страна не соблюдает христианские ценности. Это в чистом виде фасад, да, поэтому вот апеллировать к этому, ну, странно, особенно по отношению к чекистам, но они никогда ни во что не верят, они верят только в деньги и в силу, вот и вся их религия.
Юлия Навальная, выступая в Европарламенте, сказала, что вот этой ОПГ во главе с Владимиром Путиным можно, в принципе, сделать больно, с ними можно побороться, просто, ну, не совсем так, как это делает Евросоюз. Я, когда наблюдаю за этим сатанизмом, я, если честно, просто не знаю, а как с ними побороться? Ну, там одну яхту арестовали, ну, вторую арестовали. Ну, что-то мне кажется, что двумя арестованными яхтами им, ну, как бы с ними сложно побороться, нет? Илья, ты главный у нас по яхтам.
Яхты, мне кажется, вообще довольно бесполезно арестовывать, ну, в смысле, их можно пускать на дно. А если вы их арестовываете, то их, наверное, надо сразу продавать, потому что содержание такого счастья многометрового, оно стоит безумных денег, просто потому что оно стоит и не тонет где-нибудь в порту, и это деньги в результате европейских или американских налогоплательщиков, и в этом нет никакого смысла тратить, собственно, деньги какого-нибудь итальянского города на то, чтобы яхта Путина Шхерезада не покрылась полипами и чем там обычно покрываются суда в море. С одной стороны, ну, то есть тут довольно все очевидно. С одной стороны, да, надо, чтобы уже действующие санкции, они нормально выполнялись. Чтобы параллельный импорт, благодаря которому в страну попадают товары двойного назначения, используемые потом в военной промышленности, вот чтобы он закончился. Это не то, чтобы суперсложно, но это требует некоторых усилий. Это требует некоторой координации со стороны там таможенных структур многих стран и правоохранительных органов. Это сложно, но это можно перекрыть, я не знаю, наверное, процентов 80 или 90 вот тех поставок, которые помогают России обходить санкции, закупать электронику, чипы и все, что потом используется при изготовлении самолетов, танков, ракет и так далее и тому подобное. А во-вторых, мне кажется, что, ну, возможно, пора бы перейти уже к силовому методу решения этой проблемы. И да, я абсолютно серьезно сейчас скажу, что я бы на месте какого-нибудь конгломерата стран, наверное, во главе с Соединенными Штатами, я бы уже планировал силовое устранение. Ну, то есть выкрасть Владимира Путина из какой-нибудь его карельской резиденции, которая недалеко от границы с Финляндией, это, в принципе, посильная задача. Да, она очень сложная и кровопролитная, но она, наверное, посильная. Да, я вижу выражение твоего лица и брови, которые вот такие. Да.
Я не то чтобы...
Танюш, понимаешь,
я на эмоциональном уровне протестовала, но, опять же, рация в моей голове говорит, ну...
Это
там
же...
это, ну, международное право, суверенное государство.
Ты понимаешь, просто в чем проблема? Я к своему стыду прочитал текст послания Владимира Путина Федеральному собранию, простите меня, пожалуйста. И меня поразила в этом плане одна вещь. Он все чаще говорит про применение ядерного оружия, да? И мне кажется, что, ну, то есть мы к этому уже вроде бы привыкли. Когда-то, лет там 10 назад, все журналисты бросались писать, когда выходила новая редакция там доктрины о ядерном сдерживании или там российской политики в области ядерного вооружения, и все бросались смотреть, что там нового, что интересного. А теперь, и это происходило там раз в 5 лет, раз в 6 лет. А теперь новость о том, что Россия готова применить ядерное оружие, они приходят, ну, там, раз в неделю, тире раз в 3 недели, в среднем, да? И мне кажется, что в этом есть некий элемент аутотренинга, потому что Владимир Путин, заявляя каждый раз, что мы применим ядерное оружие, мы готовы его применить. Будут солдаты НАТО, мы применим ядерное оружие. Он себя он уже убедил, что он к этому готов. Он убеждает теперь все свое окружение и всех чиновников, которые сидят в этом зале, к которым он обращается, что ну так надо. Ну вот мы готовы применить ядерное оружие, мы его применим, если надо будет. Он точно так же до этого занимался таким же аутотренингом, убеждая всех вокруг, что Украина – это не государство, что ее придумал Ленин, что это оплот печенегов, половцев и так далее, и что вообще мы братские народы, и пора бы уже объединяться. Он так несколько лет убеждал, а и, потом у нас случилась война.
Да убеждался,
у меня да. есть ощущение, что в какой-то момент он поубеждает, и тактическое ядерное оружие он применит. Потому что мы знаем, что Financial Times примерно год назад писал, что Китай убеждал Путина не использовать тактическое ядерное вооружение. И что это, если я правильно помню эту публикацию, что у Китая это было не просто такое, типа, мы пришли поговорить с Путиным и заодно сказали, что, пожалуйста, не надо ядерного оружия, не надо никого бомбить тактическим ядерным оружием, а что для этого был какой-то весомый повод, и что Россия действительно была готова на применение ядерного оружия. И мне кажется, что в ситуации, когда есть человек, который контролирует ядерный арсенал, достаточно большой, один из, второй в мире, крупнейший в мире, один из крупнейших в мире, если есть такая угроза, что он его применит в какой-то момент, то, может быть, надо озаботиться тем, чтобы у него не было возможности его применить. А поскольку с самим ядерным арсеналом, очевидно, ничего сделать нельзя, он слишком большой, то, наверное, надо сделать что-то с самим человеком. Ну и его ближайшим окружением, которое в этот момент может попытаться отомстить. И параллельно я бы начал, конечно, вести переговоры с кем-то, кто может заменить Владимира Путина, условный какой-нибудь Михаил Мишустин, Сергей Собянин. И какие-то вот такие люди, которые не совсем кровопийцы, не кровопийцы на максималках, а такой вот чуть-чуть на 30%, на 40%. Кто-то, кто мог бы устроить там условно истеблишмент, номенклатуру силовиков, вот каких-то людей, которые обнаружат в какой-то момент, что у них нет Путина, Патрушева, Бортникова и еще там человек 10 примерно из окружения Владимира Путина, но зато есть Мишустин. Все, можно жить, можно никого не бомбить. А Путина нет. Да, это абсолютно безумно, но мне кажется, что вот в этой ситуации...
План ядерного... с некоторыми изъянами, если честно.
А есть лучше?
Нет. Володь, у тебя есть план лучше?
Лучше смотря с какой стороны, какие у вас критерии. Это интересная теория, но, во-первых, тактическое ядерное оружие, в принципе, оно создавалось для другого типа войны, оно не может дать никаких боевых преимуществ сейчас, поэтому как раз вот здесь, когда обсуждаются вопросы его применения, там запугивание – это одно, но с точки зрения вот продвижения в военных целях оно не даст ничего. То есть значение имеет только ядерное оружие стратегическое.
Мне кажется, Владимир, вы поддались этому тренингу со стороны Путина, потому что вот теперь мы обсуждаем, что в принципе, если применить ядерное, тактическое ядерное оружие, это нормально, это ничего не поменяет,
дело не то, что нормально. Во-первых, эти вещи надо серьезно обсуждать, чтобы готовиться к разным сценариям. И во-вторых, я говорю именно о боевых последствиях. То есть применение ядерного оружия не имеет боевого смысла для Путина. То есть вот в войне...
Имеет много других.
Какие конкретно вещи он этим... Я не вижу ни одного преимущества, которое он этим достигнет, зато будет очень много для него негативных последствий, в том числе со стороны третьих стран, прежде того же Китая, которого Китай точно этого не хочет. Прям 100% для них это очевидная красная линия. А от Китая сегодня для Путина зависит слишком много, практически все. Поэтому мне кажется, что здесь аутотренинг аутотренингом, это такой... Разговор гипотетический, но что касается Путина. Понимаете, в чем дело, что Путин очень сильно готов ко всем таким сценариям? Очень сильно готов. Он 25 лет выстраивал систему, где например, я просто это знаю, люди, которые получают к нему приглашение на совещание, место становится известно меньше, чем за сутки. Вот куда вам лететь? В Карелию или в Бочаров ручей там, и так далее. Заранее людей не предупреждают, где он находится. Конечно, какие-то там американцы условно могут отслеживать его перемещение, но перемещается он постоянно. И вот эта вот тема, что где-то его можно спланировать операцию, и где-то его поймать, там такое количество людей и силовиков в этом всем задействовано, что я не думаю, что это в принципе реалистично может где-то обсуждаться. План очень простой. К сожалению, люди не любят слово... медленное и постепенное, но удушение этого режима. Это уже работает. это уже работает. Я, кстати, очень, вот здесь я очень не согласен, и у меня много здесь споров с, в том числе, коллегами по оппозиции. Вот эти разговоры, что Европа ничего не делает, ну, делает. Невероятно много делает. Больше, чем в 600 миллиардов евро обошелся отказ от российских нефти и газа. Это огромные для них последствия, которые даже еще 2 года назад невозможно было себе представить. Германия в рецессии, и здесь вот мы немножко забываем, что здесь демократия вообще, и здесь есть избиратели, которые говорят, вы знаете, вот ты говоришь сатанизм, а они говорят, ничего не знаем, ни про какой ваш сатанизм, у нас фермеры. Вот что говорят избиратели, понимаешь? И политики, ну, они вот, ну, вынуждены на это реагировать. Вот так работает ситуация в демократических странах. И с учетом этого ограничителя они делают так много, что просто невозможно себе представить. И у Путина уже из-за этого большие трудности. Можем об этом серьезнее поговорить. Нужно понимать, где у него еще есть уязвимости, как сделать так, чтобы санкции работали лучше, давление работало лучше, Украине больше получалось на поле боя. Об этом всем можно говорить. Но быстрого решения, вот высадить десант и там где-то схватить Путина, ну не существует. Вот это тоже у нас все время вот эта погоня за чудом. Путин умер и в холодильнике. Выйдут 60 миллионов единорогов, проголосуют за Давалкина, и Путин испугается и убежит. Да? Мы все время ищем, вот понимаете, вот выход, ты говоришь, план, в том, чтобы перестать искать чудо, а реально понять, что это огромная большая зверюга, очень жестокая, богатая, хорошо вооруженная, владеющая технологиями удержания власти. Душить эту зверюгу – это долгое такое тяжелое дело. Но мы ее задушим. Просто надо вот двигаться по всем вот этим огромному количеству направлений, увеличивать на него давление. Есть законы физики. Где-то это дело треснет.
Илья, вижу возражение у
тебя. Это даже не возражение, это такой скорее офф-топ, он отчасти юмористический, чтобы немного разрядить обстановку, да. Есть издание Wired, очень известное, оно пишет про IT, про кибербезопасность, крупное американское издание. Они на днях буквально опубликовали главу из книги, я не вспомню название книги, но глава, она доступна на сайте Wired без подписки даже, просто можно прочитать, про компанию, которая, ну, про людей, связанных с IT, и глава была посвящена компании, которая просто собирает данные с мобильных устройств, с приложений. Вот когда ты ставишь, не знаю, приложение, которое показывает погоду, ты даешь ему разрешение на доступ к своей геопозиции, еще что-то, там, иногда к диктофону, ну, какие-то такие вещи, да? И вот эти данные обезличенные, они собираются, продаются, существует большой рынок, абсолютно легальный, и одна из таких компаний вот собирала эти данные, в какой-то момент они с удивлением обнаружили, что они, оказывается, видят местоположение Владимира Путина. Да, у Путина нету мобильного телефона, но мобильные телефоны с установленными приложениями есть у его окружения. Причем это не обязательно ФСОшники и службы безопасности, это обслуживающий персонал, официанты, уборщики, ну, официанты нет, официанты из ФСО, уборщики, водители, которые возят там даже не самого Путина, а его помощников, сами помощники, еще кто-то, и вот группа лиц, видно, как она перемещается вслед за, вокруг, вернее, даже Владимира Путина.
То Но только это видно постфактум.
Нет, это было видно в реальном времени, в том-то и дело.
Окей, в реальном времени, но планировать это невозможно.
Спорное утверждение, но все-таки это не настолько засекречено, не настолько тайно. И да, это, в общем, была коммерческая компания, ну, которая в то время не имела никакого отношения к спецслужбам.
Дело не в том, что тайно, а дело в том, что он просыпается утром и говорит, там, вот сегодня хочу туда. Да. Вот, и как вы это можете предсказать? То есть это прогнозировать невозможно.
Я не знаю, так ли это работает, потому что, судя по рассказам сотрудников ФСО, с которым Илья разговаривал, все-таки некий маршрутный план есть у ФСО. СОшников загодя, чтобы они готовились.
Да. Я думаю, что спецсвязи у супер ограниченного количества людей. Ну ладно, мне кажется, все обсуждаем какие-то фантастические сценарии.
Украсть Путина, отличный план, не знаю.
Вот эта тема как раз заранее запрограммированным планом его перемещения, это одна из наиболее топ-секретных вещей, и к тому же она все время меняется. Ну, мне кажется, мы ушли в какой-то это.
Окей, ладно.
Да-да, это был юмористический офф-топ. Отчасти. Но статья хорошая.
Не-не, хорошая. На самом деле, нам всем нужна небольшая терапевтическая такая пауза, чтобы чуть-чуть выдохнуть, просто чтобы пережить сегодняшний день. Очень тяжелый. Я напомню, что в Марьино продолжают собираться люди, все больше и больше людей приезжают, чтобы проститься с Алексеем Навальным и к храму, и к Борисовскому кладбищу. Все спокойно, нету никаких инцидентов, ничего. Полиция ведет себя спокойно, к людям не пристает. Людей становится все больше и больше. Последнее, о чем мы знаем от команды Алексея Навального, от Ивана Жданова, что тело Алексея Навального пока не выдали родственникам, которые с 10 утра находятся в морге. Вот, поэтому, возможно, какие-то задержки, может быть, что-то как-то сдвинется немного. Так вот, кадры мы будем вам и дальше продолжать показывать в течение нашего эфира, как это выглядит, как люди приезжают в Марьино, чтобы попасть на похороны Алексея Навального. По поводу того, что делать и что можно сделать и с Путиным, и с теми, кто помимо Путина несет ответственность за убийство Алексея Навального. Тут, с одной стороны, Европарламент резолюции принимают, но там интересная есть формулировка, а формулировка новая, которая доселе, мне кажется, не звучала. Володь, ты меня поправь, потому что ты, ну, пристально за этим следишь. Ставится вопрос вообще о легитимности Владимира Путина как президента Российской Федерации. Какова вероятность того, что после 17 марта кто-то из европейских стран, ну, хотя бы страны Балтии, скажут, что, типа, Владимир Путин нелегитимный президент Российской Федерации, мы его не признаем. Если это происходит, что дальше? Есть ли в этом какой-то, ну, прикладной смысл или нет?
Ну, во-первых, вот это очень сильно сдвинулось после убийства Алексея, потому что до этого постоянно вели с ними разговор именно о том, чтобы они не признали новый срок Путина легитимным, но было такое скорее скептическое отношение, типа, а нам же, может быть, придется с ним разговаривать о чем-то, да, а как вот мы будем, если мы его только что назвали нелегитимным лидером. Это очень сильно сдвинулось. То есть вот тот язык, который был в резолюции Европарламента, а он там, понимаете, в чем дело? У нас вот часто считают Европарламент просто говорильней, а дело там вот в чем, что Европарламент представляет крупнейшие европейские вот партийные объединения, там правоцентристы, социал-демократы, зеленые, либералы там и прочее, да, которые формируют и Еврокомиссию, и национальное правительство. То есть, если они голосуют вот таким большинством за что-то, это значит, им там одобрила вся их партийная структура, вся их семья, да. Вот, поэтому это вот в этом смысле важно, а не просто потому, что это какая-то резолюция, да. И это очень серьезная подвижка. Я думаю, что сейчас шансы резко увеличились на то, что особенно, когда будет видно в течение вот этих трех дней выборов, насколько это потрясающе, совершенно, сори за посторонние шумы, это у меня тут собака в студии. Вот, ну, вроде все под контролем, да? Угу. Так вот, Зай, не переверни там ничего. Короче говоря, смысл в том, что сейчас, вот в последние дни особенно, я слышу уже вот от серьезных таких национальных правительств в том, что этот вопрос, да, он должен ставиться, на это сильно повлияет вот сам антураж с 15 по 17 марта голосования, конечно, голосование на оккупированных территориях, то есть все сдвигается в сторону того, что да, реально Европа на серьезном уровне может сказать нет, вот мы его больше, как Лукашенко, по сути, легитимным лидером не признаем, шансы на это сильно выросли.
А я не очень просто понимаю, хорошо, вот сейчас Европа скажет, Владимир Путин нелегитимный президент, а дальше что? Ну, то есть, в какой-то момент надо же с кем-то все равно вести какие-то переговоры. Украине надо менять военнопленных, получить своих военнопленных обратно. Европейскому Союзу в той или иной степени надо будет принимать участие, договариваться в обмене Вадима Красикова, убийцы из ГРУ, который сидит в Германии, менять его на, видимо, американских граждан. Или не только на американских граждан. То есть, все равно надо с кем-то вести будет этот переговорный процесс. А тут Европа говорит, окей, Путин не президент. Все, что происходит под его управлением, все нелегитимно. И с кем тогда разговаривать? Получается, тогда нет легитимной страны для переговоров. Ну, в принципе, а дальше что? Вот признали нелегитимным и...
Все хотят сразу, чтобы было какое-то
да
такое...
Да нет, просто чтобы какой-то ощутимый был эффект.
Володь, прости, да, пожалуйста, да, это не к тому, что типа мы хотим сразу по мановению волшебной палочки. Это же справедливый вопрос, потому что, с одной стороны, вопрос о легитимности стоит, мне кажется, ребром, а с другой стороны, это гигантская страна. Более того, это страна в состоянии войны. И на эти вопросы нужны будут ответы. Поэтому это не про то, что вот так вот быстро решите, как и что. А, ну, видимо, это начало большого разговора.
Ну вот, прошу прощения, что-то
давай.
Совсем раскашлялся, да. Сейчас, пауза еще небольшая.
Да, Илья, тогда доформулируй, что у нас.
Я доформулирую, значит, я просто не понимаю. Хорошо, мы сейчас сказали, что Путин нелегитимный президент. И что? Ну, в смысле, какие действия за этим последуют? У этого решения должны быть какие-то последствия. Хоть какие-то, не обязательно моментальные, не обязательно гигантские. Но они же будут? Какие?
Ну вот, пытаюсь... Не, не получается. А, не, вроде вернулся в чат, да, сори. А помните ордер Международного уголовного суда на арест?
Помним, конечно.
Когда его издали, все издевались над этим, что это просто пустая бумажка и ни на что не повлияет. А оказывается, эта бумажка в итоге ограничивает Путину настолько серьезно перемещение, что он не может поехать с визитом в страну, в общем-то, союзник, Южную Африку, да, которая на него начала очень серьезно давить, чтобы он этого не делал. Таким образом, последствия здесь есть. И здесь вот что. По поводу, как вы будете с ним разговаривать, если вы его признали нелегитимным, очень просто. Что мы признаем реальность, что он де-факто сейчас контролирует рычаги управления в Российской Федерации, как с де-факто правительством, мы по узкому кругу вопросов будем с ним вести диалог. Но никакого стратегического, в принципе, сотрудничества в будущем с Россией при этом человеке невозможно. Потому что для того, чтобы это было, нужны свободные, честные, конкурентные выборы, где Россия выберет себе руководство. Да? С этим человеком, то есть он никогда не вернется, он же за переговорами, вот каким-то там мирным соглашением, возможным, с Украиной. Там же следует что? Как говорил Дерипаска в интервью РБК вот осенью, говорит, Wall Street Journal напишет, что все, теперь конфликт заморожен, и бизнес опять потянется, да, пойдет вот business as usual. Непризнание легитимности, оно будет означать, что возврата к business as usual, пока есть Путин, не будет никогда. И это будет мощный сигнал вот всем силам. На Западе очень-очень много сил, которые проповедуют нормализацию с путинской Россией. Типа, ладно, забыли там, ну, мало, ну, постреляли друг друга, ну, обычное там дело. Давайте зато там нефть, газ, там, что там еще, да, и много всего разного интересного. Таких сил очень-очень много. Они сейчас будут поднимать голову. А признание Путина нелегитимным на уровне Европы будет означать, что это изоляция forever. Вот пока этот человек есть, все, какой-то нормализации возврата обратно в зад не будет. Это не имеет немедленного эффекта. Поэтому вы услышите кучу комментаторов досужих, которые скажут, а это подумаешь, Европа опять какую-то резолюцию приняла, которая ничего не значит. Но долгосрочный эффект это будет иметь очень сильный. Поэтому это важно. Кроме того, это влияет все на путинскую номенклатуру, потому что я вот получаю такие сигналы из Москвы, что на них очень сильный негативный эффект имела вот эта история с ЮАР. Потому что они думали, что вот да, мы посрались с Америкой и Европой, но зато у нас есть Азия и Африка, да? А оказывается, вот нету до такой степени, как они думали. Оказывается, это влияние простирается гораздо дальше, чем они думали. Да? Что вот эту картинку, которую Путин вчера во время этого послания рассказывал, что да, вот Запад черт с ним, но зато у нас есть Азия, Африка, Латинская Америка. А вот не совсем это так, да? Это очень, они сильно загрустили в момент его отказа поездки в ЮАР. Поэтому вот эта тема длящейся изоляции, которая теперь навсегда вместе с Путиным, ну, она важная, она будет иметь значение и внутри России, и на международном уровне тоже.
Так, давайте новости расскажу. То, о чем сообщает Иван Жданов. Родственникам выдали тело Алексея Навального. Катафалк с минуты на минуту направится к храму. Время в пути, если не будет препятствий, около часа. Это Иван Жданов написал буквально 5 минут. И буквально спустя 3 минуты сообщил, что все, кортеж начал движение. Соответственно, примерно через час... Кортеж с катафалком доберется до храма в Марьино и начнется отпевание Алексея Навального. Люди продолжают приходить и к храму, и к кладбищу, потому что в 16 по Москве запланированы похороны на Борисовском кладбище, и вы видите, как много людей, уже выстроилось, весь бульвар практически заполнен людьми, они стоят в очереди, полиция просит не выходить на проезжую часть, чтобы не мешать движению автомобилей, все спокойно, нету никаких ни провокаций, ни инцидентов, в общем, кто в Москве собирался приезжайте, потому что вроде все получается по графику, даже несмотря на то, что в морге не сразу родственникам выдали тело Алексея Навального. На YouTube-канале «Навальный лайф» идет трансляция, если вы хотите посмотреть, как выглядят эти улицы в Марьино, заполненные людьми, которые хотят попрощаться с Алексеем Навальным, вот там тоже можно смотреть, ну и мы стараемся какие-то кадры показывать. Пока все спокойно. Я очень надеюсь, что так и будет до конца дня, потому что, еще раз, я с тобой полностью, Илья, согласна, что режим Владимира Путина мы наблюдаем не первый день, и там ни о каких морально-этических нормах речи быть не может, но может быть, все-таки сегодня как-то они попытаются удержаться.
Будем надеяться на это, да.
Ну, будем надеяться, но я боюсь, работает мышечная память.
Да, это, конечно, очень не хотелось бы. Что внутри России? Ну вот, так или иначе, что-то 17 марта будет происходить. И неважно, там, Европарламент что-нибудь скажет про легитимность Владимира Путина, не скажет. Важнее, считают ли Владимира Путина легитимным люди вокруг него в ближайшем окружении. И вот не знаю, важно ли, что думают те 146 миллионов, которые живут в Российской Федерации. Тем более, что война продолжается, и Владимир Путин все еще ни слова не сказал ни про демобилизацию, ни про то вообще, что война закончится, а это то, чего от него ждут на самом деле в той или иной формулировке. Вот как быть с этим фактором? Не знаю, что здесь важнее, ближний круг или масса народная, или я как-то считаю?
Ну, ближний круг должен сказать, что нас все устраивает, но, в принципе, ближний круг, по-моему, говорит это все время, что идет война, и предыдущие все годы, и тут в этом плане, кажется, ничего не поменялось. Не то чтобы, не знаю, Юрий Ковальчук придет завтра к Владимиру Путину и скажет: «Володь, ну, достал, уходи, надоело, сколько можно, давай еще кто-нибудь побудет». Ну, то есть, кажется, ничего такого в ближайшее время не случится, и, ну, у меня скромное ожидание от 17 числа. Если честно, я не уверен, что это прям настолько важно в текущих условиях, и что как, какие будут реальные цифры, и какие будут нарисованные цифры, что это принципиально что-то меняет в текущей ситуации. Ну, выборы будут, они будут, наверное, ну, в смысле, максимально нарисованы, потому что за ними, кажется, уже совершенно некому следить. Число наблюдателей сократилось до, я подозреваю, рекордных значений. И, соответственно, на участках можно делать, рисовать в бюллетенях абсолютно что угодно, абсолютно любые цифры для Владимира Путина. И не то чтобы у нас есть какая-то надежда, что их не нарисуют. Поэтому, ну да, 17 марта пройдет, мои ожидания крайне скромны.
Ну, понятно, что цифры нарисуют какие угодно, да. А вопрос, как к ним отнесутся, и последует ли за трехдневной раздачей пряников на избирательных участках и посреди пеньков какие-то действия, которые будут не очень популярны.
Слушай, ну, действия, наверное, последуют, потому что, ну, ходят слухи, что, возможно, этим слухом, правда, уже какое-то время, что, возможно, после президентских выборов будет очередная война мобилизации, активизации на фронте к лету. Возможно, это будут те самые непопулярные действия. Но надо признать, что за последние два года вот таких действий, которые ну, должны восприниматься как непопулярные, их было уже довольно много. Была мобилизация, которая не кончилась по большому счету. Никого не отпускают с фронта из тех, кого мобилизовали, и кто заключил контракт и так далее и тому подобное. Ну, то есть этого уже, казалось бы, должно быть достаточно для какого-то народного недовольства. Но, очевидно, очередная точка кипения пройдена, и реакция на нее вот максимально сдержанная. Скажем так, то есть я не думаю, что 17 марта и последующие события принесут нам шоки, которые способны будут возмутить 146 миллионов. По крайней мере, ну, не на горизонте там в несколько месяцев.
Ну вот я хотел уточнить про возмутить, потому что мы все-таки еще продолжаем, кстати, на Западе это вот есть болезнь такая, мы продолжаем очень часто обсуждать действия российского народа, российского общества в парадигме такой, что, ну, если вот им просто что-то не нравится, они должны просто выйти, да, и протестовать. Это невозможно в сегодняшней Российской Федерации. И вот те, от кого ждут, что они выйдут, они не могут выйти. Просто не могут, потому что их посадят. Вот и вся история. И вот эта ситуация, мы даже вот, я просто чувствую, что многие люди, которые вот уехали, они до конца вот это дело не осознают. Я этот сигнал все время из России большой получаю, что мы очень хотим выйти, но очень-очень боимся, потому что за это сейчас полагаются реальные тюремные сроки, то есть вся жизнь будет сломана фактически. Поэтому здесь вот такие символические акции солидарности в рамках того, что дозволено, они крайне важны. То есть вот обратите внимание, когда были эти очереди подписаться за Надеждина, они не то что были какие-то прям супер огромные по конкретному количеству людей, но это было впечатляюще. Это единственная картинка из так называемой избирательной кампании, которая вообще вот была пока. Единственное событие. Других каких-то значимых событий не было. Да? То же самое здесь. У меня как раз оптимистические ожидания от «Полдня против Путина», потому что по обратной связи. Я вижу, что людей это колыхнуло. Огромное количество людей, которые хотели бы что-то сделать, но не могут найти форму, чтобы не сесть. Вот здесь им такую форму дали, и они говорят, да, отличная идея, мы придем и уже договариваемся там целыми какими-то коллективами, как мы это будем делать. Поэтому я думаю, что 17 марта – это будет две картинки, одна против другой, как это было на белорусских выборах, да. Одна картинка – это сколько там, 80% за Лукашенко по бюллетеню, а другая картинка – это вот эти огромные толпы людей с бело-красно-белыми флагами. Здесь, я думаю, мы можем увидеть 17 марта что-то похожее, что весь день будет идти вот эта вот информация, что людей пришло много в полдень, и уже результат, который был нарисован вечером, он не так будет иметь значение, как Путин бы хотел. Если эта акция получится, я думаю, что это будет для людей иметь большой воодушевляющий эффект. Это значит, что формы протеста, допустимые в сегодняшних репрессивных условиях, можно находить. Ну вот надеемся на этот сценарий. Если это будет так, это значит, что таких ивентов будет все больше. Эти формы мы будем находить и дальше. И люди смогут консолидироваться и показывать, что антипутинское сопротивление очень сильное. Тренды-то по социологии, тренды для Путина все плохие. Но единственное, что люди просто очень запуганы, очень боятся. И вот это вот мы так легко сконнекчиваем в аналитике это дело, что раз люди недовольны, значит, они должны выйти. Но между этим недовольны и выйти, вот огромная дистанция, и ситуация здесь очень сильно изменилась за последние 2-3 года. Да, и поэтому не надо это вот между недовольны и выйти так искусственно спрямлять.
Тут у говорящих усов Владимира Путина, у Дмитрия Пескова очередное общение с журналистами, и фраза, которая, конечно, очень... характерно, мне кажется. «Кремлю нечего сказать родным Навального в день его похорон», говорит Дмитрий Песков. И мне кажется, впервые он сказал правду. Потому что единственное, ну, что на самом деле может сказать Владимир Путин, это признаться в убийстве Алексея Навального. Потому что больше сказать нечего. Вот. Но...
Что? Они не так, чтобы, знаешь, они не так, чтобы особенно отмечает... скрывают и отрицают. Вот прям нет этого.
Ну, такого, да, они вообще такие, типа, ветошью прикинулись, и все. Ну, как справедливо замечает Алексей Ковалев, знаете, Дмитрий Песков, в день ваших похорон нам будет что сказать. Хотя мы и не Кремль. 40 минут еще, даже уже получается 35 минут еще ехать кортежу до храма. Иван Жданов старается следить и очень часто обновляет какую-то информацию. Вот буквально 6 минут назад написал: до храма 40 минут. Кортеж уже в пути, и, ну, я надеюсь, что все как-то вовремя сможет произойти, и люди смогут попрощаться, никто не будет им мешать, все пройдет спокойно. И спасибо всем тем, кто в Москве сегодня приезжает в Марьино на отпевание, на похороны. Мы, к сожалению, по понятным причинам не можем там присутствовать. Здесь террористы, уголовники, люди в розыске. И, в общем, да, не попасть в ближайшее время нам в Российскую Федерацию. Вот, как вчера интересно сформулировал Максим Трудолюбов, это будет такое отложенное прощание. С Алексеем Навальным будут прощаться еще очень и очень долго. Но сегодня такой тяжелый день, день похорон. Нам его надо как-то прожить. Спасибо большое, что вы вместе с нами сегодня, и не только сегодня. Все, кто в Москве, в районе Марьино, берегите себя. И большое спасибо, что вы сейчас там. Спасибо большое, говорю, Илье Рождественскому, спасибо. Владимиру Милову. Спасибо, спасибо Фрэнке, который тоже нам помогал вести программу, Сергею Кузнецову, нашему режиссеру. Мы увидимся с вами через какое-то время на канале Александра Плющева. Не забывайте еще сегодня вечером The Stream. Ну а пока прощаемся. Счастливо.
Я сам сюда боялся из-за этого, но...
часть, другие движения тоже мотошевают.